РИА Новости. Подкасты.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры World of Tanks.
Боги войны. Как артиллерия помогла выиграть Великую Отечественную. В первые дни войны во фронтовых сводках германского командования не было ни одного упоминания о боевой работе советской артиллерии. Однако в 1942 году ситуация в корне поменялась. Во многом благодаря созданию 76-миллиметровой пушки ЗИС-3, больше известной как Грабинская, самое массовое орудие Второй мировой войны. Простую, надежную, легкую, но мощную пушку оценили даже оружейники вермахта. Руководитель артиллерийского отдела фирмы Круппа, крупнейшего германского концерна, профессор Вольф, отмечал в своем дневнике. Немецкие орудия, в общем, превосходили орудия других государств, за исключением Советского Союза. Пушка ЗИС-3 считается одной из лучших артиллерийских систем Великой Отечественной войны. Правда, разработанная в 1941 году конструкторским бюро Василия Грабина, она не сразу получила признание у военного руководства СССР. О Грабине слышали многие. Талантливый конструктор, инноватор. Помимо его пушки ЗИС-3, есть и другие, менее известные артиллерийские орудия, но не менее гениальные. Это 152-миллиметровая гаубица-пушка Федора Петрова или самоходная артиллерийская установка легендарного танка Т-34 Су-122, созданная Львом Горлицким.
Рассказывает историк бронетанковой техники, консультант компании Wargaming Алексей Макаров.
Ну, артиллерия, как говорится, бог войны, а в двух последних мировых войнах артиллерия была главным средством уничтожения живой силы и техники противника. Естественно, она внесла огромный вклад. А если говорить о конструкторах, то этих конструкторов артиллерийских систем объединяет то, что они все занимались разработкой танковых пушек и самоходных артиллерийских установок.
Увидев однажды на площади в родном Екатеринодаре артиллерийские пушки, Василий Грабин решил связать свою жизнь с этими орудиями. Отучился в артиллерийском училище, прослужил несколько лет строевым офицером и поступил на артиллерийский факультет военно-технической академии. В 1930 году Грабин попал в конструкторский отдел завода «Красный Путиловец». Руководил им известный опытный конструктор Иван Маханов. Тогда никто не мог предположить, что совместная работа скоро закончится противостоянием. Вместе с Махановым Грабин проработал недолго. Через год приказом его перевели в Москву. А потом, в конце 1933 года, отправили в Горький на новый артиллерийский завод номер 92, чтобы возглавить конструкторское бюро.
Даже вот в воспоминаниях Грабина, книжка у него есть достаточно интересная, он вспоминает, что однажды Маханов назвал его своим учеником. Насколько я знаю, сам Грабин себя не называл так.
С этого момента Грабин по своей инициативе начинает работу над F-22, которая станет прообразом легендарной пушки ЗИС-3. В начале 1939 года прошли сравнительные полигонные испытания пушек Кировского завода и завода номер 92. Свои орудия представили руководители бюро — опытный Маханов и молодой Грабин. Перед началом смотра Грабин добился разрешения установить еще одну, неизвестную пушку. Никто, кроме сотрудников бюро, не знал о ее существовании. Желтенькая. Так из-за цвета ее назвал сам Грабин. И вот желтенькую поставили рядом с другой пушкой — F-20. Маханов тоже готовился рассказать о своем орудии — 76-миллиметровой универсальной пушке. Оценить разработки конструкторов приехал сам Сталин. Вместе с инженерами он осмотрел пушки. Из всех орудий он выбрал желтенькую — пушку с номером F-22. Началась подготовка к ее серийному производству. Во время доработки пушки соперничество между Махановым и Грабиным перешло в открытое противостояние. Однажды на общем заседании Сталина и конструкторов произошла неприятная ситуация. Сталин обратился ко мне. «Товарищ Грабин, вы принимаете помощь?» «Да, согласен принять помощь и буду благодарен за нее». Словом, все из присутствующих соглашались помочь. Последним, к кому обратился Орджоникидзе, был Маханов. Тот сказал: «Я согласен помочь Грабину тем, что предлагаю вместо его пушки свою». Испытания орудия прошли успешно. F-22 поступила в серийное производство и была принята на вооружение в качестве основной дивизионной пушки Красной армии. А вот универсальную пушку, как ее создателя Ивана Маханова, ждала совсем другая судьба. Ее не приняли. Другие изобретения Маханова тоже были не совсем удачны и требовали серьезной доработки. Например, танковая пушка Л-11. Позднее, в 1939 году, Маханова арестовали. Обвинения, которые ему предъявляли, подозрения в измене родине, вредительство и шпионаж.
Исправки к уголовному делу Ивана Маханова.
Являясь руководителем конструкторского отдела на Кировском заводе, срывал вооружение армии легкой дивизионной пушкой, вместо которой конструировал заведомо негодную для Красной армии универсальную дивизионную пушку. Срывал вооружение укрепленных районов установками Л-17, умышленно конструировал дефектные пушки Л-12 и Л-6. Во вражеских целях Маханов в течение 10 лет не дал на вооружение армии ни одной новой артиллерийской системы и нанес государству материальный ущерб в размере 35 миллионов рублей. Во многих открытых источниках говорится, что Маханова расстреляли, но архивные данные утверждают обратное. До 1955 года конструктор отбывал наказание в тюрьме, потом был реабилитирован и полностью восстановлен в правах, после чего пенсионер Маханов спокойно жил в Ленинграде.
Танки.
Именно пушка F-22 послужила основой для создания легендарной ЗИС-3. В своей автобиографической книге Василий Грабин писал: «Весной 1938 года, включаясь в работу по созданию дивизионной пушки F-22, мы вполне отдавали себе отчет, что тактико-технические требования, по которым мы вынуждены были работать, не дадут нам возможности полностью воплотить в конструкции все наши идеи и замыслы. F-22 мы рассматривали как переходную конструкцию к другой, более совершенной. Какой-то художник на вопрос, сколько времени он писал картину, ответил: всю жизнь и еще 2 часа. Точно так же и мы могли бы сказать, что над пушкой ЗИС-3 работали 6 лет, с момента образования нашего КБ. И еще одну ночь. Работы над ЗИС-3 начались в 1941 году. Тихо, самовольно, без согласования с артиллерийским управлением, Грабин решил собрать новую пушку из деталей других орудий, созданных в КБ ранее. ЗИС-3 успешно выдержала напряженные заводские испытания. По всем показателям она намного превосходила свою предшественницу F-22. Была на 400 килограммов легче, компактнее и в 3 раза дешевле. Скорострельность ЗИС-3 получилась равной 25-30 выстрелам в минуту с исправлением наводки. Это было необходимо в борьбе с танками. Точно известно, что ровно через месяц после нападения Германии, 22 июля 1941 года, дивизионная пушка ЗИС-3 была представлена во дворе наркомата обороны заместителю наркома, бывшему начальнику главного артиллерийского управления маршалу Григорию Кулику. И именно он чуть не поставил крест на судьбе будущей легенды. Кулик отклонил проект Грабина, сказав, что сейчас стране нужны пушки, которые уже стоят на производстве. Все изменилось меньше, чем через месяц. Вечером Грабину позвонил сам Сталин. Разговор начался с того, что армия как никогда нуждается в увеличении количества и мощности артиллерийских орудий. То, что Грабин услышал дальше, описано в его мемуарах.
«Очень прошу вас, сделайте все необходимое и дайте поскорее как можно больше пушек», — сказал Иосиф Виссарионович.
В деликатной форме я попросил Сталина дать указание директору поддержать начинание отдела главного конструктора, не объясняя детально, какие именно. Пушку ЗИС-3 приняли на вооружение. Впервые в истории сборка оружия шла на конвейерах, а не вручную, как это было раньше. Благодаря этому производство увеличилось в несколько раз. ЗИС-3 стало самым массовым советским артиллерийским орудием, которое выпускали в годы Великой Отечественной войны. Всего было изготовлено более 48 тысяч пушек. В одном из интервью сын Грабина, Павел Васильевич, вспоминал, что бойцы очень любили ЗИС-3, и когда пушка подбивала вражеские танки, они даже целовали ее.
На момент принятия на вооружение пушки ЗИС-3 она полностью отвечала всем поставленным перед орудием такого класса требованиям. Это по огневой мощи, по мобильности, по неприхотливости повседневной эксплуатации и технологичности производства. То есть это было крайне удачное орудие, производить которое могли предприятия страны. Она была одной из самых массовых. Кроме этого, пушкой ЗИС-3 вооружались самые массовые самоходные артиллерийские установки. Это САУ Су-76 и Су-76М. То есть пушка действительно была массовой и по своим характеристикам очень хорошая, внесла большой вклад.
Танки.
До войны основной упор делался на разработку и производство танков, но практика показала, что ведение боя невозможно без самоходных артиллерийских установок. Разработку САУ поручили Льву Горлицкому, талантливому конструктору и выпускнику Киевского политехнического института, который работал в КБ «Уралмаша».
И Горлицкий возглавил работы по разработке и установке Су-122 на базе танка Т-34, который изготавливался. Создание САУ на базе танка Т-34 Су-122 придавалось очень важное значение. Эта машина была необходима Красной Армии. Основной целью машины это была борьба с укрепленными огневыми точками противника и борьба с танками тяжелыми. Работа по созданию Су-122 была проведена в крайне сжатые сроки и находилась на непосредственном контроле руководства страны, в частности, у Сталина. Буквально они за пару месяцев ее сконструировали. Там вплоть до того было, что КБ был на казарменный режим проведено. Они там кровати поставили в здании, да, и с минимальными перерывами на сон они работали, не выходя. В конечном итоге они машину спроектировали. Притом параллельно с этим проектировалась САУ завода номер 9 такая же. Но при рассмотрении этих проектов был принят в производство проект Горлицкого как более лучший. Сборка опытного образца Су-122 была закончена 13 ноября 1942 года, и в этот же день были проведены заводские испытания пробегом и стрельбой.
После войны приоритеты изменились. Основные надежды возлагали на ракетную технику. Многие работы по ствольной артиллерии в 50-е годы были свернуты. Даже орудия, созданные самим Грабиным, стали не нужны. В 1946 году Центральное артиллерийское бюро, которое создавал в свое время Грабин, переименовали в Центральный научно-исследовательский институт артиллерийского вооружения. И в 1955 году перед институтом поставили принципиально новую задачу — создание атомных реакторов.
Но, тем не менее, Грабин какое-то время после войны еще занимался. Во-первых, под его руководством во время войны была создана пушка ЗИС-С-53, которой вооружались практически все танки Т-34-85. Это вот его тоже очень серьезная заслуга. А после войны он занимался тоже разработкой ствольных пушек. Им была разработана 130-миллиметровая пушка С-70 для опытного тяжелого танка С-7. Это очень мощное орудие. На серийные танки его пушки больше не установлены.
На современные танки стали устанавливать системы конструктора Федора Петрова, не менее изобретательного, чем Грабин. В 1940 году Петров стал начальником артиллерийского КБ на Уралмашзаводе, затем главным конструктором особого конструкторского бюро «Завод номер 9».
Он сделал карьеру свою достаточно быстро, потому что он реально был талантливым конструктором пушек. Вот у него это отлично получалось. Плюс он был удивительно трудолюбивым, даже вот на фоне других. Это прекрасно видно по тому, сколько он артиллерийских орудий сконструировал. И сколько из них там принято в серию и использовалось в армии. Это огромный список. Все послевоенные танки и многие самоходные артиллерийские установки послевоенные, они вооружены его пушками. Это и танки Т-54, и плавающий танк ПТ-76, и танки Т-55, и танк Т-62, и Т-64, и Т-72, и Т-80, все вот модификациями его пушек.
Лучшее творение Петрова — гаубицы пушки МЛ-20 навсегда вошли в историю. Именно из них в 1944 году прогремели первые залпы на территории Германии. По мнению многих экспертов, МЛ-20 — одно из лучших артиллерийских орудий Второй мировой. Эти пушки устанавливали на самоходные артиллерийские установки ИСУ-152. Они были серьезной угрозой для немецких «Тигров» и «Пантер», за что бойцы Красной Армии прозвали ИСУ-152 «зверобоями», а немцы — «консервными ножами», которые легко срезали башни тяжелых танков. Петрове говорили, что его идеи опережают время.
Конечно, его, скажем так, изобретения, они очень большим потенциалом обладали, потому что, например, взять ту же пушку 2.46-1, которая была спроектирована для танка Т-64, модификациями этих пушек до сих пор вооружаются современные танки.
Полковник германской армии Вильгельм Адам в «Воспоминаниях о войне» писал: «В таком пекле, даже здесь, на Востоке, мне еще не приходилось бывать. Артиллерия у русских знатная, отлично работает. Что не выстрел, прямое попадание в наши позиции». Вы слушали эпизод подкаста «Танки. Боги войны. Как артиллерия помогла выиграть Великую Отечественную». Эпизод подготовила Лина Алексюнайте. Эксперт эпизода – Алексей Макаров. Голос эпизода – Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на подкаст и слушайте в эфире Танкового радио на сайте wargaming.fm, на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.